Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, у нас сегодня в гостях, и тут я, пожалуй, перечислю несколько титулов. Писатель, кстати, очень неплохой.
Спасибо.
Ну, чтобы не льстить уж окончательно. Независимый аналитик, полковник КГБ СССР в отставке, Евгений Анташкевич. Жень, доброе утро.
Доброе утро.
А вот говорить мы будем о его книге «Олег», главный герой который, тоже, кстати, хорошая книга, главный герой который, знаменитые вещи «Олег», князь Киевский. И самое главное, мы будем говорить о тех темах, которые связаны с написанием этой книги. Может быть, если время позволит, поговорим еще о некоторых темах. Итак, Жень, откуда такое оживленное обсуждение?
Наше с тобой или вообще?
Нет, вот именно вокруг твоей книги. Ну, это же ведь, ты со мной согласишься, повесть.
Ну, по сути, да, конечно.
По сути,
да,
это повесть. Да.
Но... Поэтому я ее назвал «Романтическая история».
«Романтическая история». Но, насколько я помню, я не шибко следил, но ажиотация вокруг была.
Ну, до некоторой степени, конечно, да. Мне эта ажиотация, она была достаточно приятная, потому что это была оценка моего труда. Независимо от того, там, Анташкевич прав или он не прав, но вот в любом случае эта оценка, она как бы, она необходима. Это называется «Вы нас хвалите, мы вам такого, мы вам такого наваляем, наваяем». Вот. А в принципе эта тема, она интересна, и, кстати, она очень древняя. Вот эта тема, она сама по себе, тема Олега, тема повести временных лет, происхождение Руси, откуда есть, пошла и так далее, но вот она такая же древняя, как сама повесть, примерно. Ну, немножко она, так сказать, помоложе, потому что нам постоянно пытаются и сегодня внушить, что да нет, да это не вы, это за вас, а вы уже там пришли на готовенькое, вот вам все варяги сделали, ну вот, хотя никто так до сих пор толком и не определил, а кто такие были варяги. Все знают про викингов, значит, упоминают варягов, и там всякая терминология, и нормандская теория, и норманы, и викинги, и варяги, и русы, которые не русские, и русичи, которые опять-таки не русские, и так далее, и так далее. В общем, всего этого много. К сожалению, пока историки между собой, вот когда историки договорятся и примут какое-то одно решение, понятно, что оно не будет навсегда, потому что потом появятся другие историки, которые снова начнут высказываться на эту тему.
И это повод, почему ты хочешь поговорить об этом сегодня.
Я хотел об этом поговорить и сегодня, и вчера, и, может быть, и завтра, потому что, в общем, эта история-то не оконченная. Эта история не оконченная. Я просто решил, когда мне сказали, это пришли мои друзья, и твои тоже, ты у нас с тобой есть общие друзья.
Да.
Ну вот, и сказали, мы хотим посмотреть, что такое был Олег. Я говорю, ну, друзья, вот есть повесть временных лет, вот открывайте и смотрите.
Не читайте, да.
Да, они сказали, нет, мы так, как ты, в этом смысле не мыслим, ну вот, давай нам художественное. То есть Олега я, грубо говоря, писал по заказу. Но мне этот заказ очень оказался симпатичным, очень интересным, очень познавательным. Почему? Потому что, когда я стал искать какие-то первичные материалы, ну вот, ну, понятное дело, исследования, там, значит, допрежние исследования, там, Шахматова и, естественно, Бориса Рыбакова, там, и многих других, я понял, что в этом можно просто запутаться и уже запутаться навсегда. Потому что люди спорят, они доказывают, но они, правда, это делают на абсолютно научной основе, потому что они сравнивают один текст, один список с другим списком, и там что-то, значит, перекрещивается, что-то там друг другу противоречит и так далее. В общем, спор уходит вот сюда. А мне было интересно, как бы слово «познать», оно уж слишком такое пафосное, да? Мне было интересно, ну, все-таки познать. А что же было на самом деле? И тогда я просто вот так вот руками, я все, ну, условно, я все вот эти исследования я отодвинул в сторону и думаю, ну, ладно, хорошо. Давай-ка мы займемся самой повестью временных лет. Mm-hmm. И вот это было самое интересное, ну вот, потому что сам текст оказался очень таким любопытным, вот со всеми и загадками, и отгадками в этом тексте. Значит, ну, я хочу сразу, да, говори.
Я нет, да. Только вопрос. Угу. Мы с тобой говорили о том, что ты хотел бы изложить все с точки зрения разведчика, да, да, и да, аналитика.
Да, 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 да. Да.
Что такое работа разведчика-аналитика? Я хотел бы, чтобы ты сделал очень краткое введение.
Да, да, да. Ну, вот смотри, вот, допустим, там некий человек, имя Рек, он остается с текстом «Повести временных лет». Он читает, пытается понять. Но у него нет опыта аналитической работы. Но он там занимается чем угодно, да, страшно полезным делом, ужасно страшно полезным делом и так далее, и так далее. Но опыта аналитической работы у него нет. Что такое аналитическая работа? Это работа по правилам. Это работа по правилам, потому что я даже сделал себе определенные там некоторые выписки. Это работа по правилам, потому что аналитика предполагает критерии. Вот имеется опыт разведывательный и контрразведывательный, это у меня имеется опыт разведывательной и контрразведывательной аналитики, это когда приходится работать с неполной, фрагментарной, специально подготовленной, то есть сфабрикованной, но сфабрикованное это слово общее, но в русском языке оно имеет определенную специфику, да, то есть в такой фальшивой информации, значит, и искаженной информацией. И вот когда ты, значит, работаешь с такой информацией, а «Повесть временных лет», она, это не полная информация, там нет фабрикации, я не увидел, но там есть элемент неполноты, то тогда с этой информацией приходится работать по правилам. Значит, а это критерии оценки. Ну вот, допустим, в разведке, в контрразведке есть такой критерий «секретность». Не наш случай. В данном случае секретность – это не наш случай. А вот дальше надежность источника – это наш случай, проверяемость, своевременность – опять не наш случай, вот, а достоверность и объективность – это точно наш случай. Значит, ну, некоторые из этих критериев, они, конечно же, используются и профессиональными историками, потому что у них даже предмет есть такой – источниковедение. То есть, ну вот в твоих передачах выступали кадровые, да, карьерные историки, которые оценивали сам документ. Как он начинается, какие печати, какие запятые, где что расставлено, вот это и есть. Проверка источника на...
Я, кстати, извини, да, я тебя перебью, я просто хочу напомнить слушателям. Mm-hmm. Есть такой, я его назову историком, но во время нашей первой встречи он сказал, что я не историк, и я думал, ну вот, пришел, сейчас он мне передачи сорвет. Это Владислав Швед, бывший второй секретарь Компартии Литвы в советское время. Да, да, да. У него есть великолепная книга «Тайна Катыни». И так как эта тема ни вчера, ни сегодня, ни в ближайшее время никуда от нас не уйдет, он занимался вот этой темой с точки зрения анализа имеющихся в наличии документов. И он находит колоссальное количество вещей. Например, про некоторые вещи он говорит, а вот такого быть не могло.
Не могло.
Леонид, поверьте мне, я имел дело с
партийными... Но гриф секретный пишут в верхнем правом углу,
и а не в верхнем левом углу. И на этом знаменитом документе резолюция Сталина стоит в левом верхнем углу.
А знаешь, что пишут в левом верхнем углу? Там машинистка пишет свои инициалы.
А,
ну вот и все.
Вот, и...
Но машинистка,
да, но
не опер.
Передача получилась на редкость. Мне, я скажу про себя, мне это было очень и очень интересно. Поэтому вот эта специальность источниковедения,
да, это серьезно.
Предмет. Это серьезно. Очень серьезно.
Это серьезно, да.
Извини, но, Жень, но...
Да, ради бога, да. Но это тогда, когда складываются традиции и правила делопроизводства. были периоды, когда этих традиций и правил еще не было, они еще не сложились. Вот, но, значит, тогда приходится исходить все-таки из нарратива, из содержания. Угу. А у меня, как у аналитика, есть, вернее, как у человека, который прожил вот свою жизнь, да, имеет свою там карьеру, биографию и так далее, у меня есть опыт и работы с содержателями, с нарративными текстами, и писательский опыт есть, и жизненный опыт есть, ну и, конечно, есть опыт чисто аналитический, когда ты сравниваешь что-то с чем-то, и у тебя получается нечто похожее на выводы. Но это я так, это я очень округленно. Вот, значит, поэтому можно поговорить именно об этих критериях, да, которые используются в аналитике в принципе. Вот смотри, надежность источника. Ну, не мог Мюнхгаузен давать разведывательную информацию, потому что у него были другие цели.
Угу.
Да? Или, допустим, все, что говорил, писал и приносил Михаил Лемке, это обязательно требует проверки, потому что, в общем, у него тоже были другие цели. Проверяемость очень важный, значит, критерий, значит, поэтому источников желательно, это не всегда бывает так, но желательно иметь несколько, так чтобы, как говорят бухгалтеры, чтобы информация билась, чтобы она совпадала, да? Достоверность, можно ли этой информации просто верить? Это очень важный такой, значит, критерий. И четвертый критерий – это объективность. То есть, могло ли данное событие произойти в то время, в тех обстоятельствах, ну, допустим, да, могло ли появиться завещание Константина Великого до Никейского собора? И это тоже требует анализа. Что-то могло, а что-то не могло. Вот это вот четыре кита, которые, собственно говоря, и составляют платформу исторической системной аналитики. И исторический, и разведывательный, и контрразведывательный. И тогда я отмел в стороны, значит, все вот эти вот, значит, исследования и прежних, и нынешних профессиональных кадровых карьерных историков, и я остался с текстом один на один.
«Повесть временных лет».
«Повесть временных лет» по лаврентьевскому списку, но лаврентьевский список, там, значит, есть одна лакуна, которая была замещена, вот этот, но об этом я чуть позже скажу, Троицкой летописью, то есть это Лаврентьевская и Троицкая летопись, и тогда эта летопись, она получилась такой достаточно полной, практически без лакун, да, без каких-то там моментов, которых, да, они должны быть, но их нет. Но, Лёнь, давай мы с тобой сразу договоримся, что наш с тобой разговор не имеет никакого отношения к науке. Потому что, ну, ни ты не историк, ни я не историк.
Мне это интересно с точки зрения человека твоей профессии.
Да, конечно, да.
Каким образом специалист, аналитик, а ты работал, как у вас это принято говорить, по разным линиям.
Ну, есть такое
да,
дело.
Ты да, ты работал да, по да, разным да, да, линиям, да, аналитикой занимался и в разведке, и в контрразведке, ты об этом говорил. И вот мне интересно, как ты эту книгу написал.
Ага.
Профессиональный взгляд. Как говорится в плохих романах, давайте зайдем в мастерскую творца.
Да.
Ну, давай зайдем.
На кухню.
Ну, как сказать.
На кухню, да. Вот. И еще бы я хотел один критерий ввести, но он такой, он не определяется одним словом. Но вот представь себе, да, значит, то, что есть, нужно доказать, да, но то, чего нет, тоже нужно доказать.
Что его нет.
Да.
Конечно.
Вот диалог двух людей. Один говорит, это было. Другой его спрашивает, докажи. Тот говорит, не могу. Тогда этого не было, говорит второй. А тогда ему первый говорит, докажи. То есть то, чего не было, если кто-то утверждает, что это было, он должен это доказать. Но тот, кто утверждает, что этого не было, он тоже должен это доказать. То есть отрицание – это не есть
не критерий. Аргумент.
Это не аргумент, да. Вот, значит, «Повесть временных лет». Вот я, когда стал с этим документом работать, значит, у меня сразу возник вопрос, ну, понятное дело, кто русские, кто не русские, кто такие были русские. На этот вопрос, к сожалению, ответа не было и нет, не знаю, будет или не будет. Ну вот, но я решил, что, ну, для меня это, пусть это будет не очень важно, потому что человек рождается без языка и без национальности, он потом приобретает и то, и другое в процессе воспитания мамой и папой, национальностью и так далее. Ну вот, и для меня возник вопрос, ну ладно, хорошо, я взялся за Олега, а сколько ему лет? и с какого момента мне начинать писать эту книгу? Вот какой момент точно определен в повести временных лет, что вот это было, да? И, естественно, а на этот момент сколько герою было лет? Он или с бородой, или у него там какая-то поросль, но тогда еще не было вафельных полотенец, а все, что связано с бородой и вафельным полотенцем, я думаю, нашим слушателям известно, да? И тогда я уже стал, что называется, копать поглубже. Вот к этому относится как раз период появления и Рюрика, и через буквально там 6 строк и Олега. Значит, 800, сейчас скажу, появляется Рюрик в повествовании, да? Ну вот, значит, появляется с двумя какими-то совершенно непонятными братьями, ну вот, которые...
Синеус и Трувор,
Синеус и Трувор, да, которых переводят и так, и эдак, в общем, как только их не переводят, ну вот, и, значит, потом идет там некое такое вот повествование, тоже непонятно, там, значит, упоминаются англы, готы, там еще кто-то, то есть автор пытается разделить эту ситуацию по национальностям. Но в конечном итоге он сам смешался, и после этого он только упоминает русы, это те, кто пришли. А вот те, которые жили, допустим, в Новгороде, это не русы, это вот это славяне там и так далее, и так далее. Ну вот, а дальше идет там очень такой, очень короткий текст, а дальше идет буквально следующее, что, значит, перед смертью, которая наступила в 879 году, а, 862 год, Рюрик с братьями появляется, значит, в повествовании и появляется на месте конфликта между, вождями племенного союза, вот они между собой, они не дали дань варягам, вот, значит, между собой они перессорились и, значит, позвали кого-то со стороны. Вот на этом нормандская теория, она, значит, делает основной такой акцент, но вот они типа не справились. Господа, ну у нас такой принцип управления, допустим, княжеством, он на протяжении нескольких сотен лет существовал в Новгороде, когда князя приглашали на определенную работу. Вот Рюрика пригласили на определенную работу. Через 2 года умирают его братья и не оставляет ничего. Они не оставляют ни сына, ни племянника, вообще ничего, да? Причем одному из Борск, другому Ладогу там и так далее. Но они ничего не оставили, и в летописи ничего нет. И появляется Олег, и перед смертью именно Олега, который упоминается, родич Рюрика.
Рюрик, да.
Да, значит, Рюрик отдает ему весьма, вельми малого сына. Вот это, вот тут в словах есть много смысла заключено. Олег, который появился ниоткуда, является никем, только каким-то родичем, он становится фактически первым лицом в государстве. Рюрик помер, Игорь, сын Рюрика, мал, и Олег всем делом правит. И он забирает всю власть. Против него нет абсолютно никаких ни заговоров, ни волнений. По крайней мере, в летописи это не указано. И я так подумал, ну ладно, хорошо, первый вопрос, значит, сколько ему было лет тогда, да, когда он стал, да. Был ли он мал, был ли он стар, был ли он старше Рюрика или младше Рюрика? Ничего этого нет, вот, только вот, значит, совсем маленький Игорь, и больше буквально ни слова, а дальше смотри, значит, в 912 году Олег умирает, а дальше написано, и было время его княжения 33. Вот уже ссылка, но это надо как в немецком предложении дойти до самого конца, чтобы услышать «найн» или «кайна». Ну вот, это надо было дойти до конца этого, значит, повествования для того, чтобы узнать, что ему тогда было 33. Ну вот, и вот таким вот образом, вот из этих вот мелочей начинает складываться нечто похожее на реального человека. Я подумал, а почему никаких деталей про Олега нету? Ну, причем детали есть, да, и Уми принял смерть от коня своего.
Да,
вот
да,
эта
да.
деталь есть, но это уже, правда, Александр Сергеевич, но и в тексте повести это есть, временных лет. Вот до того, что он наступил ногою на череп, на кости и так далее, да? Ну вот, а когда он появляется в повествовании, про него ничего. А может быть, он был настолько хорошо тогда известен, что не было смысла объяснять, кто такой, я прошу прощения, Михаил Михайлович Жванецкий. Mm. Его все знают, да? Не было смысла говорить об этом самом Олеге, докладывать что-то более подробное, потому что он был достаточно хорошо известен. Просто время – это тот самый дуршлаг, который трясут, и очень много всякой информации просто осыпается вниз. И тогда у меня возникла тема в голове, а вообще, что такое повесть временных лет? Что это за документ?
И тогда... Это ты уже...
Это я уже взялся занялся... за голову.
Нет, ты уже взялся за определение достоверности источника.
Да, да, да. Это именно достоверность.
Я просто повторяю и это скорее для себя и для слушателей.
Да. Промежуточный ты сдал.
Ну, хорошо.
Да, это и достоверность, и проверяемость. А тут вот что. А что такое было это время, когда... когда Нестор сел писать свою повесть временных лет. А время это было буквально следующее. Значит, Европа жила своей жизнью, значит, многие царства, королевства, княжества, они в это время или были в стадии окончания формирования, хотя такой стадии в истории вообще нет, да, окончания формирования, но, в общем, они были в стадии формирования по многим вопросам, и многие критерии формирования к тому времени они начинались определяться. Ну, допустим, понятие того, кто входит, каков статус первого лица, и так далее, и так далее, и так далее. И смотри, что написано в повести временных лет. Значит, там дана совершенно отдельно и самостоятельно история Кия. И написано, вот, ну, даже процитирую. Значит, Кий, Щек, Хариф и сестра их Лыбедь, значит, они вот там на этих горах, ну, вот, на Днепре, и был, и некоторые, да, вот, значит, и ниже, несведущие, Рекоша, яко Кий есть перевозником был. То есть Кий – это который перевозил через реку, да, Борищев перевоз. Вот. А дальше Нестор пишет о том, что если бы это было так, то тогда Кия не принял бы в качестве большого человека император византийский и оказывал ему там много чести. Вот таким вот образом, такой нехитрой фразой, такой нехитрой логикой, значит, Нестор пишет о том, что Киев – это не проходной городишко, это стольный град. У этого стольного града есть статус, и этим статусом может быть только центр княжества, причем сразу практически великого. И что дальше? Значит, в 883, по-моему, году, когда, тут мы немножко возвращаемся, значит, когда Игорю было мало лет, был малолетний, и тут возникает снова, значит, такой вот аналитический органчик начинает срабатывать. Что такое вельми мал? Когда в 79-м году умер Рюрик и передал Олегу Игоря, да? И что такое мало лет? Мало лет – это больше одного. Лета уже есть, 2, 3, 4, но это больше одного, это уже за границей одного. А тогда получается, что вельми мал – это до одного года.
Новорожденный, практически.
Да, да, ну вот этот молочный грудной возраст, да, до одного года. А мало лет – это вельми мал. И вот, значит, Олег берет Смоленск, берет его достаточно грамотно, то есть он его просто окружил и сказал, ну, теперь, ребята, сдавайтесь. Вот, оставил там все свои войска, взял две ладьи и, значит, порядка 1000 километров спустился по Днепру, в Смоленск он же стоит на Днепре, по ходу взял Любич заодно, да, и пришел в Киев. А там к этому времени были Дира Аскольд, которые были не родичи Рюрика, но бояре его. И Дира Аскольд попросились, а пойдем-ка мы на Царьград. Но вообще для этих ребят, для скандинавов, хождение в Европу, мы все знаем, чем это кончалось, да, новыми династиями, там, страшными побоищами, взятием Парижа.
Ну, а иногда и безымянные могилы, я думаю, для подавляющего большинства викингов так и кончилось.
И не жалко. Да, ты же к этому говоришь, да? Я чуть-чуть о другом, да. А они до Константинополя, они не дошли, а сели в Киеве и стали там княжить. Будучи боярами Рюрика, но не родичами Рюрика, они там сели княжить. Uh-huh. И тогда Олег им сказал: я княжеского рода, и вот Игорь княжеского рода, а вы никто, и убил. И стал княжить Киеве.
Я все думал, да неужели? А все-таки он поступил по-царски. Новости на радиостанции «Говорит Москва», после новостей продолжим.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжается лекция беседы Евгения Анташкевича. Речь идет о создании его романтической истории «Олег». Рекомендую, кстати говоря, очень к прочтению. Но интересно, как это создавалось, тем более, что Евгений был вынужден читать документ, который обычно читают только специалисты и люди, ушибко интересующиеся историей.
Вынужден с удовольствием.
Ну, хорошо.
Вот это надо сказать.
И, да, значит, у всех он убил он и сказал, убил. Что я теперь князь я.
Князь я? И где князь я? Я князь не в Полоцке, не в Новгороде, не в Смоленске, а в Киеве. В Киеве. Вот теперь давай, значит, у меня опять-таки мой органчик работал, ну вот, и с чего начинается лаврентьевская летопись, которая до нас, как носитель, донесла «Повесть временных лет». Угу. То есть, фактически, с чего начинается «Повесть временных лет»? Она начинается не от Адама и Евы, она начинается от Ноя. Почему? Это тоже был вопрос, на который я постарался дать сам себе ответ. Опять-таки, никакого отношения к науке. Смотри, значит, Адам и Ева – это самый главный сюжет грехопадения. И что происходило потом? Грехи накапливались, 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 и потом Господь грешников наказал великим потопом, и уже Ной и его сыновья, а именно с этого начинается «Повесть временных лет», после строчки «Откуда есть пошла», ну вот, и уже человечество из этого потопа, вот из этого огромного количества воды вышло безгрешным. И после этого Андрей Первозванный и вот вся его история попал на эти земли, там, где славяне и так далее. То есть, фактически, те, которые стали киевским княжением, они произошли от безгрешных.
Угу.
Складывается мнение о статусе этого произведения, да, «Повести временных лет», что это была декларация, самая главная декларация того, кто мы есть. Значит, 1051 год приезжает в Киев, приходит монах Антоний, он пришел из Афона, русский он греческого происхождения, грек русского происхождения, непонятно.
К летописи вот, паспорт не прилагается, да?
Не прилагается, угу. Да. Вот, и он основывает Успенский монастырь, который сейчас Киево-Печерская лавра, да? Вот. Значит, 1058 год, вспомним, что это было, это был раскол церквей.
Mm-hmm.
Причем это был раскол, который вот он пришел. Сейчас мы с тобой как бы занимаемся критерием объективность, да, что было в это время. И зачем нужна была, вот почему нечто аналогичное «Повести временных лет» не появилось намного раньше и не появилось намного позже. Хотя позже это уже, так сказать, там появлялось во многих списках. То есть это было довольно тревожное время, а раскол, он произошел, это было конкретное событие, когда ватиканская делегация прибыла в Константинополь и стала требовать, она получила ответ, после этого произошел раскол. То есть сам по себе раскол – это как бы момент. Но к этому расколу долго шли. И, конечно же, как вот о чем говорят? Говорят о том, что Запад стал вот таким книжным, таким грамотным и так далее, потому что воспринял римскую культуру, римскую, там, латинскую грамоту и так далее. Русь восприняла. Она тоже не сама себя родила. Она восприняла книжность из Византии. А Византии-то к тому моменту было 600 лет. Вот от сегодняшнего дня, это самое, минус 600, да, это 1400 получается, что было на Руси или там в Европе в 1400. Это большой срок. Я так думаю, что как человек мудрый, недаром ему такое прозвище дали, Ярослав, он понимал, о чем идет речь, и вот Киево-Печерский монастырь, это было не единственное, так сказать, собрание грамотных монахов, которые воспринимали греческую книжность. А греческая книжность – это были хроники, это были юридические акты, это были не только предания, да, и побивали друг друга, сам себя не познаша. Это была конкретная история в лицах, с датами, с документами, с подтверждениями. И вот эти греки, вот эти монахи, даже если они и не греки, они уже давно, кто был первый митрополит, которого из Византии привел Владимир? Греческий монах Михаил. Вот оттуда все это шло, и оттуда шла и практика, и эта практика, она в конечном итоге, она заключалась в чем? Сбор и анализ материалов, причем материалы не только греческие, значит, документы, допустим, там, номоканон, да, а еще и предания, и саги, а на ком был женат Ярослав Мудрый? У него было две жены, обе скандинавки. А куда отдал одну дочь Ярослав Мудрый замуж? Во Францию, другую, в Венгрию. То есть складывалась такая обстановка, когда киевскому княжению надо было себя доказать. Причем доказать не вовне. Повесть временных лет, она веерно не рассылалась. Это надо было доказать себе. Мы статус, мы государство. Поэтому и, скорее всего, сложилось это целеполагание, да, сложилась задача, что эту информацию надо собрать воедино. И какие-то вопросы, на которые, может быть, нет ответов, может быть, с этих пройти, что называется, пунктирно, а какие-то и развить правильно и хорошо. И вот, значит, окончание работы над повестью временных лет датирует примерно 1119 годом, хотя Нестор умер 1100, ну, тоже около, да, 1114 год, но это была колоссальная работа, и ни одного Нестора, потому что Нестор обрабатывал уже обработанные по части, да, там, преданий, песен. Кстати, обработка песен – это не наша выдумка, это еще 2000, за 2000 лет до этого китайские сюзерены, они ходили и собирали песенные тексты, они их анализировали, и они делали вывод, а какова обстановка в стране. А саги те же самые, да, то есть, на самом деле это были информационные источники, только к ним надо было правильно подойти. Их надо было проанализировать, все лишнее вытрясти, все необходимое оставить и правильно это дело расставить. Вот таким образом у меня было такое мнение, вот таким образом, значит, подошел, наша история двигалась, и она подошла к очень такому важному моменту, когда... Уже, видимо, информация о положении дел в Константинополе до такой степени достала киевского князя Олега. Он к тому времени уже прочно стоял именно как киевский князь, потому что за 20 лет до этого он практически перевел под свою руку все славянские племена, которые платили дань хазарам. Не плати дань хазарам, мне плати.
Мне плати.
Да, мне плати. Но это уже стало такой, в общем, так, хорошей банальностью. Уже привычная фраза. То есть он сделал достаточно много для того, чтобы чувствовать себя вполне уверенным на вот этом вот, значит, месте, на этих трех холмах. И для него ситуация сложилась так, что он решил в поход идти.
А Константинополем он был недоволен по каким причинам?
Константинополем он был недоволен по тем причинам, что стали небрежно относиться к русским купцам.
А, то есть, да, экономика.
Это экономика. Это экономика. Теперь, значит, для того, чтобы понять контекст, а контекст – это штука важная, ну вот, надо знать, из чего состояла жизнь такого человека, как великий князь Киевский. Она состояла из двух периодов в году. Это был период полюдия, это самый главный период, ну вот, и это был период между полюдиями. Полюдия – это сбор дани с подчиненных племен, да. Значит, он начинался тогда, когда дело шло к зиме, и, значит, там становились реки, замерзали болота, ну, чтобы можно было пройти. И вот он совершал это полюдие, оно было по такому овалу, значит, он уходил на север, с севера он возвращался, значит, на юг, это были все его, значит, подчиненные князья и княжества, и Смоленское, и Новгородское, и так далее. Ну, вот, и он собирал информацию одновременно, что, как, откуда, а ведь внешний выход – это была внешняя торговля, это были купцы. которые вот потом разведчиками стали военные, да? А первые это разведчики, это купцы. Они собирали информацию.
У меня к тебе вопрос. Правда, что приказчики морозовские, которые возили ситцы в Среднюю Азию, с английскими карабинами поперек горбов верблюда, это вот были разведчики?
Да, не все были разведчики. Все, которые покидали свои пределы с обязательной задачей вернуться, они все были разведчики, потому что это и торговые конъюнктуры, и цены, и мода, и многое-многое другое. Откуда в Европе появился, допустим, там порцелин, шелк и так далее, да, фарфор.
Ну, вот. Ну да, да, да.
Потому что все-таки крали какие-то секреты, подсматривали. Не только алхимики этим занимались в своих лабораториях, вот, а и крали, и подсматривали. А что это? Разве это не разведка? Просто разведка бывает
как политическая. Как это научно-техническая разведка?
Это научно-техническая разведка на том уровне. Это все абсолютная норма жизни.
Кстати, продолжая твою мысль, и когда англичане вывезли саженцы гивеи... Из Южной Америки чай.
И появился искусственная резина, каучук. Искусственный каучук, который потом стал резиной и так далее.
И шелкопряд.
Да, так появление шелка, конечно, да. И нашли каолиновые, не просто глины, а каолиновые глины, из которых получается фарфор.
Фаянс.
Да, и фарфор, фаянс и так далее. Ну вот, поэтому, конечно же, купцы, они приходили, ну, там, может быть, им не ставили политических задач, но они приходили и говорили, ну, елки-палки, ну, совсем греки обалдели,
ну,
не дают нам
великий
торговать.
Великий князь, заступись.
Да, не дают нам торговать. А кто будет? Кто тогда был гарантом? Гарантом был великий князь. Поэтому ежегодное, кроме походов, полюдие, оно, конечно, давало информацию очень много. И наступил 907 год. Значит, это моя реконструкция. Вот это конкретно моя реконструкция. Ну, 907 год, он указан в летописи, это как бы документ. Ну, вот, значит, князь получает всю вот эту вот информацию, она накапливается, и он принимает решение, надо идти на Константинополь. Хотя я так думаю, что это решение было принято намного раньше. Почему? Потому что на Константинополь пошли 2000 ладей. 2000 кораблей по 40 гребцов на каждом корабле.
Гребцы – это автоматические воины.
Конечно. Это взрослые мужчины, которые умеют, а, грести, б, спать обязательно, потому что надо отдыхать, и, с, управляться с оружием. По-другому никак. Поэтому, конечно же, за короткий срок, даже за одну зиму в одной киевской...
это 80 тысяч человек.
Да-да-да.
Ну, бог с ним, 10 тысяч можно скинуть, но это по тем временам...
Никак ты не скинешь.
Нет. Что случилось?
Нет-нет-нет, протестуют. Ты этого никак не скинешь, потому что на корабле, который идет на веслах, должно быть две смены. Одна гребет, другая спит. И если ты 39... Тогда одно весло повисает, понимаешь? Плюс еще кормчий, плюс еще вперед смотрящий. Это получается 38 гребцов, 2 управленца. Это получается 38 на 2, это 19 пар весел. Если даже взять по метру между гребцами, да, это получается 20 метров длина вот этого, ну, плюс нос, плюс корма. То есть это довольно серьезное сооружение, которое должно было... Два момента. Опять-таки аналитический материал, да, Леонид? Два момента. Первое. Значит, эти корабли должны были пройти Днепровские пороги. Это очень такое нехилое, грубо говоря, мероприятие, да? И они должны были выйти в море, и они должны были еще быть мореходными. То есть, если ты идешь по реке, ты просто плоскодонный, и у тебя все в порядке, а если ты выходишь в море и садишься на гребень волны, ты можешь просто сломаться пополам. Поэтому просто взять и обезлесить всю Киевскую округу и построить 2000 ладей, это даже за зиму это было, скорее всего, такое непростое мероприятие. Поэтому есть такое моя реконструкция, что на этих ладьях, те, которые пошли в поход, а 100 тысяч, конечно же, не мог киевский князь найти в своей округе, это были представители других племен, и они потом упоминаются, что первее давать Киеву, потом, значит, дань византийцы должны первее платить Киеву, потом Переяславлю, потом Любичу, потом Смоленску, потом этим, потому что рядом со мной, с Олегом, еще и другие светлые князья. Вот вся эта география, она тоже там присутствует. Так еще и конные шли.
Берегом.
Кроме кораблей, да, еще параллельно по Днепровскому берегу, скорее всего, по правому шли еще и конные. Это высокий берег, он не заболоченный, он, кстати, его не заливает водой и так далее. Вот, поэтому, если вот так вот все вот это вот суммировать, получается, что договоренность начала складываться заранее, за несколько лет.
Это же ведь действительно, это предварительный... Со всеми договориться надо.
Предварительный сговор.
Предварительный сговор. Да, ну, с самыми светлыми помыслами, конечно.
Да,
дальше,
конечно, да.
Это же надо оружие для всех. Это же, ну,
припасы,
а тыловое обеспечение.
Припасы?
Да.
Это
да.
Надо было навялить мясо, это надо было создать какие-то емкости для воды и так далее. То есть
слушай,
это,
ну это фантастика.
Это огромная
это же
работа.
Почти, это же действительно, ну хорошо, 70-80 тысяч человек. Это
знаешь, что говорил мой папа, офицер генерального штаба?
Да-да-да.
Главного оперативного управления генерального штаба. Для того, чтобы проверить готовность офицера быть офицером главного управления генерального штаба, ему надо поручить составить план наступления армии, и чтобы обязательно на фланге было море. То есть во взаимодействии еще и с военно-морскими силами.
Чудесно.
И вот если он, ну вот, вот это то, о чем
вот
мы сейчас
справился.
С тобой... Да-да-да-да-да. Тогда он способен мыслить стратегически. Вот, поэтому это, конечно же, это была огромная работа, хотя говорят, да, вот, значит, там они пришли, значит, там на своих ладьях, да, они пришли на своих ладьях, но они пришли готовые, потому что дальше наступает следующий момент, очень конкретный. В Днепр стекается вся вода, все речки, да, половодье, и тогда вода поднимается, и на этой волне можно пороги проскочить.
Это ты сделал такой вывод, или это летопись упоминает об этом?
В летописи об этом нет.
Но детали.
В летописи об этом нет. Да, но дело в том, что надо до Константинополя дойти, и потом еще и вернуться надо. Тут как у летчика. Вот ты долетел до точки А, а дальше у тебя должно хватить столько же бензина, чтобы вернуться на аэродром. Вот, то есть это, конечно, была огромная подготовка, и она была вся выстроена, она вся была продумана. То есть это не сказка. В сказке все округло. Пришли три брата, один помер, другой ушел, значит, там наследник достался, значит, там третьему, да, ну, как правило, там младшему брату, ну вот, и дальше уже начинает развиваться события.
Младший брат отправляется сражаться с драконами,
да,
там,
да, да,
искать
да, лягушку да, принцессу. Да, 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 в общем, ерундой всякой заниматься, да. А тут летописец, вот говорят, «Повесть временных лет», ну, это литература. А тут летописец, он отходит от сказки. Ну, Трувор и Синеус, может быть, это дань традиции, да, там, устной, письменной.
Но внимания он им уделяет мало.
Все, две строки, а через два года они просто померли и ничего по себе не оставили. И летописец вводит Олега. Летописец вводит то, что требует объяснений, но он этих объяснений по каким-то неведанным нам причинам не дает. Константинопольский поход весь выстраивается даже вот со всякими лакунами, но он просто выстраивается как совершенно конкретное физическое действие вот со всеми этими планами, приготовлениями и так далее. Не мог в августе пойти Олег.
Высыхает.
Потому что Днепр высыхает к этому времени. Это на Амуре два половодья, весеннее и осеннее. Ну вот, а в средней полосе одно половодье, весеннее, он должен
да,
был...
Да, если кто-то сейчас думает, что он может послать в письменной форме замечание Евгению Анташкевичу про половодье, значит, я хочу сразу же разъяснить, что письменная форма общения была запрещена в моей программе прямо после февральской революции.
Нестором.
Февральская революция.
Да.
А вторую Евгений Анташкевич достаточно долгое время проработал... на Дальнем Востоке, и вроде как не писали.
Ну да.
Да, и поэтому
ну, сейчас,
хорошо.
Ну, сейчас, кстати, половодье.
Да, вот
сейчас половодье.
Он хорошо Амуре, знает, да. сколько там половодья бывает, да, и на Амуре, да, 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 и да. в Забайкалье, и так далее, и так далее.
Поэтому поход мог начаться только вот в конце весны, в начале лета. На высокой волне они проходили пороги, потому что, представь себе, 2000 кораблей волоком.
Нет, это...
Это, скорее всего, очень сложная задача.
Ну, как раз к будущей весне управиться.
Да, да, может. Да. А после этого, причем это 90 километров.
Слушай... Подожди, а ведь при всем... Мне сейчас это пришло в голову. Это же надо,
что... Ты аналитикой занимаешься.
Нет, что соблюдалась дисциплина.
Причем такая жесткая.
Это же надо, наверное, высылать дозоры, чтобы вражеские лазутчики не это самое.
Недаром я половцев-то выставил на берегу, если ты читал,
да,
ты помнишь.
Конечно,
да,
конечно.
Да. А потом на каждом корабле должно было быть не менее 20 бревен. Волоком. Всё. Потому что одно бревно сломалось, другое истрепалось, и это нужна замена. Вот эти места, они уже малопригодные, причем бревна должны были быть прямые, а это только сосна. Это только сосна, потому что тесать дуб до состояния цилиндра...
Ровного бревна.
Да, это, ну, в общем, короче говоря, там много было забот. И вот они проходили, значит, пороги, а дальше отдых, дальше Хортица. И на Хортице они стояли несколько
это
дней. Это остров. Хортиц, огромный.
Это остров.
Ага. Огромный. Там был дуб священный, кстати, даже есть...
О, ты пишешь о нем?
Да, 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 да. Вот, поэтому все вот это вот выстраивается очень логично, очень правильно, ну вот, и все это было очень интересно додумывать, вот я сразу говорю, додумывать, потому что эти детали, они были настолько хорошо известны тем людям, которые писали и которые читали, потому что это был их район, они его знали, и чего было об этом писать,
а тогда, да. Ты может ли иметь право на жизнь, вот какое предположение, что очень многие вещи летописцу казались настолько очевидными, что он их не включал.
Так, так и было, скорее
и
всего.
И тебе это приходилось додумывать.
Мне приходилось это додумывать, но я тебе скажу, что, в принципе, вот этот, я бы его назвал даже синдром, так это же и так известно. Вот это для нас,
ну да.
Это для
ну
нас
да.
всегда было камнем преткновения. Одному известно, другому неизвестно. Да. Один понял, другой не понял, дотумкал, не дотумкал. Писать надо все. Но это уже современная культура. Это современная культура. А тогда и читателей это было ограниченное количество. Это были... Кто это мог заказывать? Это могли заказывать сюзерены. Это могли заказывать князья. Для них и писалось. А князь человек занятой. У него дело-то выше головы. Поэтому ему читать то, что он знает, они же... Это была своеобразная культура. И вот это, кстати, я мог бы даже обозначить именно как первая археографическая комиссия в составе Антония, Никона, Нестора, Лаврентия, которые составили вот этот вот самый первый, его так и назвали, начальный свод Нестора. А потом была вторая археографическая комиссия, но она была, я тебе сейчас скажу, это конкретно. Высочайшие утвержденными в 18 день февраля 1837 года правилами возложено на археографическую комиссию издание в свет полного собрания отечественных летописей. Возник вопрос, значит, появилось слово о полку Игореве, от Татищева пришли летописи, потом Карамзин, потом, значит, там граф Румянцев со своей личной археографической комиссией, и они накопили не столько знаний, сколько вопросов. И тогда Николай I, он издает указ и создает археографическую. То есть это уже была системная работа, и они пошли искать по всем библиотекам, частным собраниям, значит, монастырям и так далее. Сейчас я тебя приятно удивлю. Леонид, всего, это я просто читаю, всего было собрано 168 летописей. Это критерии проверяемости источника. Временники, летописные сборники, отдельные летописи, в том числе временник Нестора, которым начинаются почти все летописи. Но с небольшими там отклонениями. Почему? Потому что и переписчики, и летоописатели, они, конечно, обслуживали действующего князя. Ну, они чуть-чуть добавляли красок. Если в летописи враг этого князя был обозначен как-то уж больно хорошо, они убавляли этих красок. Ну, вот примерно в этих
масштабах,
вот
я не знаю.
Да. Вот, поэтому, значит, третий критерий проверяемость, он для меня он уже перестал быть как бы камнем преткновения, потому что было понятно, что эта история, может быть, она была и не совсем такой, но для меня было что самое главное, когда я писал «Константинопольский поход», а книга «Олег», она посвящена практически целиком Константинопольскому походу с некоторыми флешбеками, да, с некоторыми, значит, там, возвратами в прошлое, воспоминаниями.
Да. Вам, как писателю, да. Это было... очень красивый русский слово,
флешбэк. Это точно,
да. Особенность от тебя.
Особенно фейк еще, да. Значит, не было альтернативной истории.
Флешбэк — это неплохая немецкая или еврейская фамилия, кстати говоря.
Да. И чего только не сделают.
Ну, ладно. Жень, значит, продолжим после новостей. Да. А на радиостанции «Говорит Москва» сейчас новости.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжаем лекцию и беседу. Евгений Анташкевич и тема «Вещий Олег».
Князь Киевский. И что еще надо сказать? Значит, вот после того, как создавались документы, начиная с Нестора и потом, 168 летописи,
да?
В конечном итоге. Значит, они были, чем я пользовался? Они были опубликованы в Санкт-Петербурге в типографии Эдуарда Праца, и они оцифрованы, и они доступны.
Угу.
То есть вот это можно читать в переводе на середину XIX века, вот, и это вполне доступное чтение, если, конечно, иметь под руками перевод современный, а они в интернете тоже есть. Абсолютно доступное чтение, можно вот этим заниматься вполне, то есть это перестало быть какой-то такой волшебной сказкой только для историков, только для профессионалов, которые владеют там церковнославянским и так далее, и так далее.
Было бы желание,
конечно. Ну вот теперь уже можно переходить непосредственно к Олегу. Я насчитал 8, значит, загадок, которые оставил нам Олег.
Угу.
Я их сейчас перечислю. Значит, это, ну, во-первых, не сказано, где он родился, значит, когда он родился, и, значит, второе, какого он рода, это вторая загадка, да, значит, третья загадка, в каком родстве он был с Рюриком, почему Рюрик оставил ему сына своего, значит, четвертое, почему вещий, что такое вещи, это который что-то знает наперед.
Да, предсказатель, да.
При том, что он пошел к пожилым людям спрашивать, про свою смерть. Какой же он тогда вещи?
Да.
То есть в этом тоже загадка, да? Угу. Если он вещи, то он должен это знать сам. Значит, пятое, это сам Константинопольский поход, это одна большая загадка. Ну, вот, значит, договоры с императорами.
Угу.
Вот это такая сказка, это просто вот для меня, юриста, это было... Ну, вот, ну, я не знаю, любитель шоколада, да? Вот я попал в шоколадное царство. Значит, щит на вратах.
А, прибил, да-да-да,
к вратам, вратах. И восьмое — смерть. То есть 8 загадок, на самом деле, от начала до конца, да? Олег настолько коротко упомянут, что вся его жизнь — это одна сплошная загадка. Ну, давай начнем, значит, с ответ на первый. Ну, во-первых, можно предположить, что Олег был и не мал, и не стар, когда Рюрик отдавал ему своего сына. То есть он был не мальчишка и не глубокий старик. Идем с конца. Значит, Олег умер в 912 году. Но тут есть разночтение. Новгородские летописи говорят про 922 год, да? Значит, ну, мы все-таки имеем дело с киевскими летописями, поскольку это князь киевский, поэтому я взял для себя 912 год, совершив немало дел. Значит, срок его княжения указан в той же летописи 33 И вот когда была обозначена его смерть, да? Ну вот, поэтому, начиная с того самого 879 года, когда умер Рюрик, передав Олегу очень маленького Игоря, через три года, 882 год, Олег взял Смоленск, значит, и предъявил малолетнего Игоря. Но мы с тобой говорили, чем отличается малолетний от маленького,
да? Да, ты объяснил, да.
Из этого можно сделать, значит, какой вывод, что, да, потом 20 лет он бил хазар,
угу,
до Константинопольского похода, ну, примерно 20, но где-то вот 50 с лишним ему было, ну, 55-57, я так думаю, что примерно вот в этом возрасте, значит, это ответ на первый вопрос. Ответ на второй вопрос, какого рода? Есть предположение, вот смотри, значит, Рюрик... Пришел два брата, и перед смертью у него рождается сын, который становится князем. О чем это говорит? О том, что он пришел без детей. Может быть, были жены, может быть, были наложницы, он не был христианином. Но у него не было сына, который был бы его наследником. Вот сын-наследник – это краеугольный камень любого царствования, королевства и так далее. И у него этот наследник рождается уже перед самой-самой смертью, и он отдает его Олегу. Значит, ну, во-первых, у историков из последующих летописей они сделали такое предположение, что, значит, Рюрик мог жениться на сестре Олега. Но если это так, то Олег может быть и славянином. Когда Рюрик пришел, понятное дело, идет освоение местного пространства, и кем был Олег в это время, он может быть полукровкой, он мог быть привезенным родителями в Новгород, и там быть, он мог сам туда прийти, будучи родичем Рюрика. В конце концов, Рюрик мог его и немножко раньше направить, с какими-то своими целями, да, вот, поэтому Рюрик был ему не чужой, и Олег был Рюрику не чужой, именно по этой причине Рюрик передает ему своего малолетнего, вернее, очень-очень маленького сына. Но на этот вопрос пока, на эти два вопроса ответа такого вот конкретного, прямого нет, но косвенно получается следующее, значит, четвертый вопрос. Почему вещи? Вот тут очень интересно. Тут в этом вопросе, в этой загадке есть и отгадка. Значит, Олег ни разу в летописи не упомянут своим скандинавским именем Хельги. Ни разу. При том, что скандинавских имен Карл, Фарлов, Вермут, Рулов, Стимит, Ингельд, Гуде, Руолд, Карн и так далее, это все упомянутые его соратники Олеговы, но они не упомянуты в переделке на русский манер, а Олег ни разу не упомянут скандинавским именем Хельги. А что такое Хельги? Все имена имеют смысл. Собственно говоря, из смыслов имена и родились. Да, там квадратные штаны или там рыбий глаз и еще что-то, да? А Хельги – это святой. А вот теперь. «И вернулся Олег в Киев, неся золото и поволоки, и плоды, и вино, и всякую зорочи, и прозвали Олега вещим, так как были люди язычниками и непросвещенными». Вот она, отгадка. Как же могли язычника авторы, монахи, назвать святым? Это было невозможно, потому что сам Олег был язычником, и потому что вокруг него были язычники. Вот по идее, Олег, совершив это все, а что он совершил, это мы с тобой поймем, когда хотя бы немножечко разберем договора. Это вообще, ну, я уже об этом эмоции высказывал. Конечно, он поступил, ну, правда, святой – это все-таки подвиги во имя церкви, в том числе, да? Но он настолько великое дело сделал, что они его могли назвать самым высшим, потому что выше святого просто больше нет ничего. Поэтому в летописи, может быть, он и был для них, для своих, для тех, с кем он ходил, с кем он одновременно жил, может быть, он и был святой. Но в летописи он святым быть не мог, потому что он был язычником.
Он был язычник, да.
Поэтому вещи, А к волхвам действительно ходил и спрашивал, сколько мне жить и от чего я помру. Вот и все. Но это отгадка, она в самом конце. Ну вот, ну, значит, пятая загадка, Константинопольский поход.
Поход и щит.
Да, значит, поход, значит, даже 100 тысяч человек, но все-таки Константинополь, это был опытный город, было много всяких осад. И много было походов, и то брали, то не брали, ну вот, а тут взяли фактически за один приступ, и даже не города. Олег высадился на Босфоре, на вот этом, на, значит, на европейском берегу, и он взял пригород, который севернее залива Золотой Рог. Это Галатский район.
То есть, главных стен он...
Даже не дотрагивался. Даже не дотрагивался, да. Угу. Но он там погромил, причем погромил там, и расстреляли, и утопили, и пытали. В общем, там много было всего неприятного для императоров. Но в чем вопрос? Вопрос в том, что в этом Галатском районе вообще-то селились купцы-иностранцы.
А?
Да, это имидж.
И... Галата!
Да.
Районы.
Да, да, да. Тут, площадь, это забыл, вылетел. Но я туда специально ездил. Угу. Я специально ездил в Стамбул для того, чтобы там все вот это вот найти. Вот. И там еще и строили виллы богатые константинопольские жители. Вот он что взял, понимаешь? Он ударил, что называется, вот, он и сил-то не потратил. Потому что не надо было осаду, стену брать, ломать эту самую цепь, преодолевать, который перегораживался 1200 метров, да, цепь длиной
пролив,
пришлось, да. Да, не пролив, а залив.
Залив.
Залив, Золотой рог,
да.
Да, и что еще? Значит, конечно, все ломают голову, что такое корабли под парусами на колесах. Я туда приехал, я посмотрел... Значит, азиатский берег Босфора, и посмотрел сам Галатский район, там сплошные холмы, там нет ровного места, там нет полигона, там нет вот этой вот площадки, когда без схода развала можно корабли поставить на деревянные колеса, которые вот так вот вихляются, да, и под парусами куда-то без всяких... Там просто этого сделать негде. Поэтому я позволил себе предположить такой вариант, когда он эти корабли просто... на сухом месте, не на воде, а на сухом месте, он их просто продемонстрировал. Но они двигались. И они двигались, скорее всего, сверху вниз, потому что их подпускали на канатах. И вот это два императора, Лев и Александр, они это увидели, и им еще примнилось, что это святой Дмитрий их наказывает, да? И тогда они поняли, что Бог оказывает помощь врагу. Значит, надо сдаваться. Дальше была сама договоренность, ну вот, и дальше мы переходим к этим договорам, собственно говоря, почему Олег стал вещим. Вот смотри, значит, на берегу произошло следующее, ну, там была попытка отравления, она не прошла, ну вот. Значит,
Олега хотели.
Олега и его команду, команду переговорщиков. Значит, и питье, и брашно, и вино, значит, были отравлены. Это все было распознано, и в конечном итоге прибыли оба брата, Лев и Александр, императоры, вот, и, значит, был устный рамочный договор. Значит, конечно, рядом с ними стояли всякие там писцы и грамотеи, они все это написано, значит, записывали, но вот потом уже на клятвах, да, была достигнута договоренность о том, что будет письменный договор. То есть этим не ограничивается, большой, настоящий. Были назначены члены комиссии с обеих сторон, с киевской никто не упомянут, а с византийской упомянут некий Иоанн, то есть человек, разбирающийся в этих вопросах. И он 5 лет работал. Он 5 лет работал и упомянут в 12 году. Значит, в первом рамочном договоре упомянуты льготные условия прибытия в столицу. Это, собственно говоря, причина, да, купцы пожаловались, что не стало порядка, да, значит, пребывание в столице, выход из столицы купцов, потому что им платили деньги за то, что они пребывали, им давали еду и питье, им давали жилье. Это все было упомянуто устно. Значит, князь со своей стороны должен был запретить своим купцам любые бесчинства. Значит, они должны были полностью подчиняться местным законам, кроме одного. А вот баню, когда захотят. баню по желанию, когда захотят. То есть без всякой даже очереди. Ну вот, и далее были оговорены место жительства, условия пропуска, сопровождение, наличие оружия и торговля без уплаты налога. Вот эта льгота, конечно, она дорогого стоила. Mm-hmm. Да, ну и договорились, значит, о дании, это 12 гривен на каждого гребца.
Mm.
2000 ладей. И написано, вот смотри, значит, 12 гривен на воина из расчета 40 воинов в ладье, коих 2000 и еще много чего, только для того, чтобы Олег не разрушил город.
Город. Угу.
Да, вот это, пожалуйста, была цена. Значит, и вот это заканчивается совершенно, вот это седьмой вопрос, да? Но это не загадка, конечно, это просто, так скажем, констатация. И Олег после этого, после завершения устных переговоров и достижения согласия, он прибивает на воротах щит.
Чтоб знали.
Чтоб знали. Лёня, так это повторилось в 1945 году, когда советские солдаты расписались
на Рейхстаге?
На стенах Рейхстага. Да? Вот. Да. Одно было в 1907 году, и второе было в 1945. Вот это абсолютно равноценное, равнозначное действие, когда военная победа достигается военными способами, и она вот так
и
вот,
закрепляется
и она вот так вот удостоверяется и закрепляется. Значит, ну, щит потерян. Турки взяли Константинополь в свое время, да, но в Берлине-то росписи они есть, они-то никуда, ну, понятное дело, там произвели, ну, в общем, на это мы не станем тратить дальше время, они есть, это самое главное. А вот второй договор, он, конечно, требует чуть-чуть внимания, почему? Потому что на самом деле это был письменный, расширенный вариант первого устного, это был современным языком полноценный двухсторонний межгосударственный договор о мире, дружбе и сотрудничестве, который включал еще, кроме всего прочего, материал, постатейный материал гражданского, кто кому чего должен, да, и уголовного характера, кто чего, если убил, ударил мечом там и так далее, или украл. Вот я цитирую из преамбулы. Это все в тексте присутствует. «Послал Олег мужей своих, заключил мир и установить договор между греками и русскими. Мы от рода русского», ну, далее идут там имена, значит, от Олега к Льву и Александру. А вот теперь слушай, «для удостоверения и для укрепления многолетней дружбы наша светлость превыше всего желаю в Боге укрепить и удостоверить дружбу, существовавшую постоянно между христианами и русскими, не только на словах». Я причем проверял этот текст прямо вот по тексту, причем рукопись Лаврентьевской летописи, она сейчас в Питере в публичной библиотеке. «Существовавшую постоянно между христианами и русскими, значит, не только на словах, но и на письме и клятвую твердую, клянясь оружием своим, утвердить такую дружбу. Таковы суть главы договора, относительно которых мы себя обязали по Божьей вере и дружбе сохранить с вами греки в будущие годы и навсегда. Далее, в знак крепости и неизменности, которая должна быть между нами, христианами и русскими, мирный договор мы сотворили мы Ивановым, Иоанн, написанием на двух хартиях царя вашего и своей рукой, а вот теперь, и скрепили его». Месяца сентября 2-го, в год сотворения мира 6420-го. Дорогие радиослушатели, если позволите, я дарю вам день рождения российского государства. Ни до того, ни после того ничего подобного не было. Тем более, что Византия признала Киевское княжество, которое состоялось за несколько десятков лет до этого дня, при том, что сама Византия, империя, существовала 600 лет. И вот этот договор был скреплен, подписан, поэтому запомните, день рождения России – это 2 сентября 1912 года. Вот можно праздновать каждый день, как хотите. Ну и последний вопрос, восьмой, это относительно смерти. Понятно, что Олег умер от случайной причины. В летописи прямо написано, что он, значит, поехал проведать кости того коня, на которого ему волхвы велели больше не садиться, Ну вот, сам сел, вот это важно, сам сел на коня, приехал к этому месту, увидел кости, посмеялся, вот теперь слушай, посмеялся над волхвами, конь помер, а я живой, наступил на череп, вылезла змея и его ужалила. Что это такое? Давай попытаемся расшифровать. Я так думаю, что посмеялись монахи над вещим Олегом, над язычником, и устроили ему вот такую литературную смерть. И там написано осенью, это было осенью, прикинь. Ну, новгородская летопись утверждает, что это была Ладога, север, да? Ну, почти там
змеи,
север.
Некомфортно змеи-то вот об это время.
Киевская летопись утверждает, что это был Киев. Но то же самое. У змей брачный период – это май и июнь.
Конечно.
Да, они тогда ядовитые. Это первый вопрос. То есть эта змейка, она уже, в общем, она уже мышку могла только загрызть.
Ну, может быть, но ведь, наверное, князь-то не в этих, извини меня, вот. Не в лаптях
он, и он, не он в на коня полуботинках. Сел, он на коня сел, с коня сошел, значит, это сапога. Было что-то похожее сапоги. На сапоги с высокими голенищами.
Конечно.
И тогда, получая, а у нас прыгающих змей нет.
Нету. Нет.
У нас только ползающие, поэтому взял ее рукой, она ужалила, наступила, она ужалила.
Ну, если ты в сапогах, ты на нее
куда? Ну, куда она ужалила? В голенище?
Голенище.
А голенище-то тогда делали это же, ну, в общем, короче говоря. Вот такие вот 8 загадок мне пришлось как-то с ними
поработать в тексте этой книги. Предоставить.
Да, да, конечно, это где-то это была фантазия, где-то это была версия, но... Я все-таки исходил из реалий. Если на коне, то в сапогах. Если в сапогах, то змейка тут не могла
и потом
быть.
Это, и по всей... Князь вот, куда-то да. едет как? А хлюпкой без седла, да еще, может, босым он едет?
Да, да, да.
Но
да,
это...
да осенью.
Люди не поймут.
Осенью, конечно. Да, да еще где-то на Ладоге, да?
Да.
Да и в Киеве да. холодные осени тоже бывают. Да.
И,
холодные, туманные и так далее.
Опять да. же, то же самое... Я как раз хотел тебе задать вопрос. Да. А вот эта сумма контрибуции на каждого гребца 7 гривен, да?
12.
12 гривен. Это сколько?
Ну...
Гривны – это же кусок серебра просто.
Да,
конечно. Рубленый да. кусок серебра.
Да, так умножь на 80 тысяч.
Да.
Вот много.
Нет, я к тому, что... Не, много я даже... Богатый город был, Константинополь.
Богатый, богатый. Причем они сказали, бери, что хочешь, только город не разрушай.
Ну да.
Бери, что хочешь. Так там, кроме этого, там еще были... Там колоссальное количество было ценнейших материалов, которые взвешивались на вес золота и так далее, mm-hmm. и так далее. И камни там были, и, в общем, там было много всего. Поэтому, да, поэтому, конечно, святой, вернее, конечно, Олег
значит,
был героем, так
я,
скажем.
Я с трепетом отношусь к отечественному российскому кинематографу. Боюсь расплачиваться даже вот это вот. Да, оно всем хорошо, но 99% его смотреть нельзя. А так вообще. Оцени, пожалуйста, вот с точки зрения, все-таки ты в материале, сколько ты над этим сел, фильм «Викинг».
Ты знаешь, как зритель, собственно говоря, основная категория в кинематографе,
ну,
да, это все-таки хорошо. Зритель. Значит, я его смотрел пролистывая, потому что некоторые вещи мне было смотреть, ну, как зрителю, ну, некомфортно, некомфортно.
Ну, ты-то ведь это, ты, знаешь, ты у нас подготовленный даже, зритель,
ну, да,
располагающий знаниями.
В какой-то степени, да. Я тут даже оценивал бы не столько кино с точки зрения... кинематографии, это, сказать, визуального ряда, сколько с точки зрения исторического консультирования.
И?
Ну, мне стыдно. Мне за наших историков стыдно. Я знаю конкретно человека, то есть я с ним не знаком, но я знаю конкретно, кто это дело консультировал. Угу. Но вот я тебе могу привести, сейчас, вот сейчас я быстренько найду, значит, кое-что такое очень, очень значимое. Это поход Андрея Первозванного, значит, на вот эти самые земли, на русские, да, на север, где Андрей Первозванный потом описывает, что эти ребята, значит, моются в бане, раскаляют до красна и бьются вот этими молодыми березовыми прутьями, но делают это не в качестве наказания,
а в качестве...
а делают это для удовольствия и каждый день.
Это к вопросу вот это об к этой вопросу... грязине да, пролазной.
Да, да, да. И, значит, и грязине пролазной, и совершенно конкретному комментированию. Вот, 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 сейчас, да. Значит, студен, а, да, значит, едва слезут, еле живые, тогда обольются водой студеную, и только так оживут, и делают это всякий день, никем же не мучимые, но сами
всякий
себя мучат.
День.
Всякий день,
каждый,
да.
Каждый.
Значит, но сами себя мучат, и это совершает омовение себе, а не омовение себе, и не но не мучение. В летописи «Константинопольский поход» сказано «Мовь по желанию».
Да.
А потом Ольга, княгиня, она же первую делегацию древлян пригласила куда? В баню. И древляне пошли в баню. Они даже не думали, что это для них что-то опасное, потому что неведомое.
Угу.
Это было обычное дело. И поэтому, когда профессор-историк сообщает нам о том, что славяне не мылись до тех пор, пока не крестились,
ну,
потому что потом в церковь надо было чистенькими ходить.
Да, чистый, чистый рубашка.
Это я своими ушами слышал одно из его интервью и так далее. Но это просто человеку нужно было так сказать.
Ну, это...
По каким-то причинам ему так нужно было сказать.
Если от тебя просят, чтобы твои герои спали, ну, чтобы полы не были одинаковые, упаси бог.
Да,
ну,
да, да.
Мы уже не будем говорить про то, что снимается, про революцию, гражданскую войну и так далее, и так далее. Ладно, бог с ним. У нас сейчас новости, а после новостей Евгений Анташкевич, по нашей традиции, ответит на ваши вопросы.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак, в этом получасе Евгений Анташкевич ответит на ваши вопросы. Я хочу вам напомнить, что ты у нас писатель. И такие романы, как «Харбин», «33 истории из жизни китайского полицейского поручика Сорокина», ну, «Хроники Первой мировой войны». Ну, в общем, молодец, молодец.
Спасибо.
Вот. И вроде как аналитики тебя научили в твоей высшей школе.
Ну, и на работе. Больше на работе, конечно.
На работе, да, все.
Но... Леонид, я прошу прощения,
конечно.
Я хочу все-таки подвести итог.
А, давай.
Значит, есть даже и написано, что это литературное, «Повесть временных лет», литературное произведение, что это не совсем наша история, что нашу историю нельзя на этом основывать и так далее, и так далее. Но вот, а я, оценивая, значит, этот текст, прежде всего, да, я его оцениваю как демонстрацию книжения. Со всеми вытекающими отсюда второстепенными параметрами. Это и население княжества, и первые лица княжества,
мне,
и статус княжества.
Мне, кстати, было очень интересно прочесть то, о чем я и слыхом не слыхивал. Вот именно механика княжения.
Да.
Кого принять,
да.
А кто дружинник,
конечно.
А кто рядом может
конечно.
Стоять,
конечно.
А кто рядом стоять не может,
да.
И так далее.
Именно
так.
Угу. То есть, фактически, это затевалось и получилось, на мой взгляд, такая вот декларация киевского княжения как такового. Ну, со всеми периферийными интересами, со всеми последствиями и походов.
Ну,
там,
и
потому
скажем...
что Олегом-то не заканчивается. Дальше идет неудачный поход Игоря на Константинополь. Дальше идет Ольга. А Ольга с кем встречалась? Она встречалась с Константином Багрянородным, который описал ее и который потом описал Святослава. Так где ж тут сказка? И все вот эти вот перекрестные источники, чешские хроники, польские, византийские и так далее. И даже есть практическая уверенность, что когда Нестор писал свою «Повесть временных лет», у него договор был в руках. Договор, подписанный Олегом, с царями византийскими, Львом, Александром и Константином, которому тогда уже было 2 года. То есть это был подстрочный материал, который, собственно говоря, и использовался. Поэтому еще раз поздравляю с датой рождения русского государства. 2 сентября 15-го индикта 6420 года. Это от сотворения мира и 912 от Рождества Христова.
Ну что ж, пожалуйста, ваши вопросы. У меня что-то последние передачи про соседние государства никто не говорит. Я, правда, влез там с сознаниями английского их президента. Это фантастика. Это фантастика. Но это опять не политика, это
язык. Ты дал дирекцию, да?
Ну, да, по-русски. Если по-русски, то дирекция. Так, все, хватит там. Пожалуйста, ваши вопросы, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав.
Пожалуйста.
Возвращаясь к поездкам гостя в Беларусь, не было ли вам там информации, что третье высшее образование, о котором говорил Лукашенко, у него из Минской вышки КГБ, вот по аналогии с Годиком в Институте Андропова российского коллегии? И еще, а что неофициально говорят белорусские чекисты про другие нестыковки у Григорьевича? Вот бывший главный банкир Богданкевич заявил, что Лукашенко то 30 августа его на свой день рождения приглашал, то 31-го, как будто это у него какая-то легенда. А экс-депутат в своей книге написал, что глава Белой избиркома Гончаров в 94-м зарегистрировал Лукашенко с опозданием, якобы тот потерял паспорт. А там Виктор Гончаров бесследно исчез через 5 лет. Вот это тоже информация к размышлению.
Спасибо. Не было вообще проблемы. Я просто, этот слушатель...
Ответь за меня.
Не, я тебя не могу ответить, но я могу...
Я просто ничего не знаю об этом.
Небольшое пояснение. А если бы знал, сказал бы.
Сказал бы.
Нет, ну вот Ростислав, он такой конспиролог.
А, то есть вы знакомы?
Нет, мы не знакомы, но он звонит же ведь. Я же помню, имею голос. Пожалуйста.
Хорошее начало.
Вот я за время общения с твоими коллегами...
Теперь я понял, почему ты слушал так долго
и так внимательно. Уважение никто не отменяет. Я просто после общения с тобой, с твоими коллегами, с гостями, которые с тобой в одном ведомстве работали, я понял, что есть вопрос, который не надо задавать. Будет тебе будет ответ, но это... Я могу рассказать о том, что было, когда я работал. И то не все. А про то, что сейчас, я не знаю. Это один вариант ответа. Второй, ну, не знаю, но о чем вы говорите. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Добрый день. Спасибо за передачу. Огромный интерес вызывает все. И хотела вопрос. А вот труды академика Дмитрия Лихачева вам как-то помогали в работе?
Спасибо.
Ведь он там долгую жизнь
Спасибо большое. Спасибо большое.
Да, конечно, я знакомился с этими трудами, понятное дело, не со всеми, это надо прожить столько, сколько прожил Лихачев и такую жизнь, как он, для того, чтобы прочитать все то, что он написал, очень интересно, но, значит, я пользовался, я уже в начале передачи сказал о том, что на определенном этапе я все работы современников, я их просто убрал со стола, вот, Дмитрий Лихачев у меня остался в части его переводов «Повести временных лет».
Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот, Святослав, у меня, знаете, вопрос гостю следующий. Не потому, что он читал, а потому, что он знает. Вот как он мне может пояснить, почему вот там сотрудники, и где он работал, на Лубянке, никто не защитил памятник Дзержинского, ведь этим руководил небезызвестный Сергей Борисович Станкевич, секретный сотрудник КГБ СССР. А в свою очередь... Вы знаете,
так,
да?
Так, вопрос. Второй... Нет. Я вам сразу могу сказать. Вы можете у кого угодно из людей, которые работали в КГБ, спросить про агентуру, они все будут смеяться. Потому что вот этот вопрос у них, кроме гомерического хохота, ничего не вызовет. Я бы вам посоветовал научиться разбирать те вопросы, которые можно задавать, а которые просто бесполезно задавать. Все. Ну,
ты ответил.
Нет,
ты ответил вопрос, этот вопрос.
Это тот же самый постоянный вопрос, почему в 93-м году не свергли, а их не учили своих свергать.
Если но
их...
у нас с тобой, Леонид, у нас с тобой была такая предварительная договоренность.
Завожусь
да, я да, от да, этого. Да. У нас была с тобой такая предварительная договоренность поговорить в одном из эфиров про то, что такое аналитика в не правоохранительных, а в спецслужбах.
В спецслужбах.
И там да, же немножко вот внутреннюю
у меня
жизнь.
Давно вот этот вопрос.
Немножко внутреннюю жизнь.
Да. И задать этот вопрос хорошо бы... не придурочным телеперсонажем, который непонятно что закончили, и они думают, что они какие-то иностранные языки знают. Так вот, я, человек, который изучал языки, могу вам сказать, что ничего они не знают, в общем-то. Что означает? Всем известная присказка, бывших чекистов не бывает.
Вот
а
это...
бывшие военные разведчики бывают? А эти как
я его... Я тебе скажу больше, бывших даже баскетболистов не бывает.
Вот. Вот это мне было бы интересно. Но это мы отложим на следующую передачу. Ваш вопрос. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Леонид, можно Александру задать вопрос по теме передачи?
Евгению, пожалуйста. Конечно.
Это Александру, Александру.
Где Александр?
Скажите, пожалуйста, это самое. Вот вы изучали летописи. А вот скажите, они с 19 века, они полностью у нас напечатаны? Или до конца еще полностью нет полной распечатки, оцифровки их?
Спасибо. Спасибо большое.
Но напечатать и оцифровать – это два разных процесса, и они разделены где-то порядка 150 годами между тем, что напечатали, и тем, что сейчас оцифровывают. Вот первая археографическая, официальная археографическая комиссия 1846 года, она сколько нашла, они это все действительно напечатали. Причем напечатали очень добросовестно и с переводом, и без перевода, но в основном, конечно, с переводом. Там очень большой материал примечаний, да, ну, дополнительный справочный материал.
Жень, ну, наверное, стоит это этим людям спасибо сказать.
Да, конечно. Это академическое издание, вот, которое у нас, и отвечая на вторую часть вашего вопроса, оцифровано. Прямо вот с пометками, с карандашными по тексту последующих. То есть это работа Российской государственной библиотеки, которая этим занимается. Я там вот непосредственно, я когда занимался, значит, книгой, Олег, я работал с Лаврентьевской и Троицкой летописью издания Эдуарда Праца, его типографии 1846 года. Поэтому материал есть.
Угу. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Добрый день. Зовут Валерий.
Пожалуйста, Валерий.
Программу. Вопрос такой. Вот мы говорим о Киевской Руси, о Киевском княжестве. А автор может как бы немножко раскрыть, а какова роль была Великого Новгорода и Пскова? Все-таки истоки оттуда.
Угу. Спасибо. Спасибо
вот,
за вопрос.
Вот это совершенно не обязательно, что истоки оттуда. Действительно, ну, во-первых, племена, все славянские племена, они жили на своих землях. И каждая развивалась по своим векторам, и строили города, и строили большие поселения, и воевали с соседними народами, и кого-то под свою руку брали и так далее. И географически это было действительно от южного берега. Вообще славян, давайте так, вот на сегодняшний день славян более 300 миллионов. В европейской части евразийского континента. И тогда их тоже было немало, и они занимали большие площади до середины Европы. Берлин – это вообще-то славянское поселение, да, и Рюген там остров, и так далее, до Венеции. Это все были славянские земли. Поэтому, конечно, они образовывали свои центры. Центры торговли, центры потом уже культуры и все, что с этим связано. Последние из славянских племен – вятичи, которые – это вот Окско-Волжский регион, которые присоединились к Большому союзу восточнославянских племен. Поэтому, конечно, и Новгород, конечно, и причем это был новый город. А раз новый город, делайте логический вывод, конечно. Значит, был какой-то старый город.
А скажи, пожалуйста, а ты историю одного города Салтыкова-Щедрина не это самое?
Вводить в России образование по возможности избегать кровопролития.
Главным племенем стали головотяпы, которые предложили всем головами тяпаться.
Да, да, именно так. Но смотрите, если, допустим, верить тому же Борису Рыбакову, то Зарубинецкий период – это 3-4 век до нашей эры.
Поясни. Вот я не знаю, какой Зарубинецкий период.
Зарубинецкий период – это раскопки в районе, значит, Киева и близлежащих местах, в результате которых появилась была найдена материальная культура по имени, ну, эту материальную культуру, ее назвали по имени населенного пункта Зарубинцы, по-моему, да, а потом Черняховская культура, которая стала продолжением. Так, Зарубинецкая культура, а это все вот места, где жили славяне. Зарубинецкая культура – это 3-4 век до нашей эры, а ее, значит, последователи, Черняховская культура – это соседнее село, это 5-6 век нашей эры. И там же появляется Киев.
Спасибо. Глубоко копал. Это я про тебя.
На штык.
Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Добрый день, Татьяна, Москва.
Пожалуйста, Татьяна.
Два вопроса. первый вопрос. Очень хочется купить вашу книгу с необыкновенным, с неослабевающим интересом. Выслушала ваше вот сегодня выступление по радио. Значит, где ее можно купить? И второй вопрос.
Давайте сразу отвечу. Библия «Глобус» там даже подешевле.
Библия «Глобус», поняла. И второй вопрос. Кошмарное состояние наших выпускников средних школ, в смысле вот знания истории. Не рассматриваете ли вы вопрос каким-то образом преподавать? Может быть, в виде каких-то лекций?
Ну, ой, спасибо вам за этот вопрос. Да, спасибо вам за этот вопрос. Вот, да, значит, Леонид недаром такого рода выступление называет лекция-беседа. Mm-hmm. Так что в качестве лектора я уже сегодня, по крайней мере, один раз, может быть, и состоялся. Но, вы знаете, образование – это дело государственное, а государство, оно работает и существует по своим правилам, по своим законам, и вмешаться в это дело пригласят, пойду, конечно. Но, кстати, приглашают. Но, правда, не в школы, а вот в различные общественные какие-то образования, да. И перед детьми в том числе. И, вы знаете, я с вами абсолютно солидарен. Они этот материал воспринимают как незнакомый. Поэтому сложный, им трудно сориентироваться. То есть это надо, вот нас учили, я считаю, что несмотря на все недостатки советской подачи истории, нас все-таки учили, начиная вот с самого-самого начала, самого главного. По крайней мере, у нас было знакомство с этим материалом, а это база.
Даже если ученики не интересовались этим, Они имели представление.
Да, вот. Именно так.
Общая картина была. Да. А если сегодня, я боюсь, не только в нашей стране, но и в других странах, спросить про, ну, я понимаю, что я непристойно сейчас скажу, про испанскую армаду. Я боюсь, что они скажут, что это игра Реал Барселона.
Я хочу к этому добавить. Дело в том, что преподавание истории очень опасное дело. Потому что можно до такой степени исказить искаженную политику.
Именно.
Потому что сейчас появился такой предмет, как политическая история. Это когда современные политики начинают исправлять реальную историю и делать ее лучше, красивше. Вот я намеренно это слово употребил, именно красивше. Хотя в истории каждого народа были и свои предатели, и свои предательства.
Да, Господи, история одновременно, и великая, и жуткая.
Конечно, и свои трагедии какие-то были и в нашей истории. Мы с тобой говорили о том, что советских людей с советскими паспортами в войсках Гитлера был миллион. Но это не очень красивая история.
Мы мимо этого пройти?
Мы мимо этого пройдем? Нет, не пройдем. Мы это скажем. Поэтому обучать истории такой, какая она была, это дело опасное. Кстати, нормандская теория, она появилась еще при Иване Грозном.
Угу.
Угу. Шведский король написал Ивану Грозному, что вообще-то от нас пошло, и мы вас научили. А Иван Грозный ему ответил, нет, мы от Августа.
И, кстати говоря... Великолепно смотрящиеся американские исторические сериалы, «Викинги», например. Я вот после твоего сегодняшнего рассказа, я бы поговорил со специалистом каким-нибудь.
Конечно, да.
Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий Чехов. Спасибо за передачу.
Пожалуйста, Дмитрий.
Значит так, смотрите, вот тут упоминается про Олега, что он ставил «Ладе» на колеса.
Да.
Вот. А там, получается, там же это степная местность, там деревья-то, с деревьями трудно было. У меня вот технический вопрос такой.
Ага.
Вот, скажите,
спасибо.
Вот, вы видели вот скандинавский щит?
Ну, да. Давайте я отвечу на этот вопрос.
Спасибо.
Значит,
за вопрос.
Специально для того, чтобы посмотреть, где, в каких местах можно было корабли поставить на колеса и пройтись, так скажем, да, проехаться. Я поехал в Стамбул, прожил там 10 дней, ну вот, был и на одном, и на азиатском берегу Босфора, и в районе Галата я просто жил. Вот вы знаете, там все перемещения снизу вверх или сверху вниз. Там вообще площадок нет. Только в районе Галата, непосредственно около моря, там есть нечто выровненное, но оно было выровнено, скорее всего, для того, чтобы построить многоэтажные дома. То есть это уже как бы вот современное. Потому что там вот там вдоль берега идет дорога, и отгорожен очень большой сад и парк, но это бывшее султанское владение, а ныне это владение уже, так сказать, нынешних властей. И там этот парк, он сразу уходит в гору. Он сразу уходит в гору. И довольно высоко. Там перепад высот до 80, до 100 метров.
Ты говорил про канаты,
там фуникулёр,
да? А? Ты про канаты говорил.
Да, а я говорил о том, что корабли, да, корабли действительно могли поставить на колеса, но они никуда не могли катиться. Только сверху вниз и никак по-другому, и ни под какими парусами. Ну, представьте себе 20-метровое деревянное сооружение под парусом, который площадь имеет, ну, я не знаю, там 4 метра на 3 метра, да, которое под влиянием какого-то ветра, чтобы оно катилось на деревянных колесах. Это невозможно.
Ты представляешь себе заголовок? «Вещи Олег, прародитель парусного трамвая».
Вот. Да, а почему у Черепановых паровоз не пошел? Не знаешь, нет?
Нет.
Они его из дерева сделали.
Да ладно.
Да ну, точно.
Без единого гвоздя.
Без единого гвоздя. Ну, сгорел, верю. Сгорел на стапелях. Как ну, только да, подожгли, да. Сразу и сгорел. Ну, вот. Поэтому это была, я считаю, военная хитрость, это была демонстрация. Надо было противника напугать, и что, собственно говоря, и получилось.
Ваш вопрос. Здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте, Леонид, Евгений. Во-первых, поблагодарю Евгения.
Нас тут два Евгения.
Его передачи. Не, да, Аташкевича, Евгения Аташкевича.
Спасибо.
Вот, за его передачи про Афганистан, потому что я Игоря уже Георгадзе благодарил в эфире.
Подождите, подождите, извините, ради бога.
Про Афганистан был другой Евгений.
Про Афганистан у нас было два человека. Это был Игорь Георгадзе и Сергей Шестов.
Нет, и Евгений Аташкевич тоже говорил, вот это его фраза, у меня сейчас дочь, она второй курс журналистики РАН заканчивает, она говорит, мы из Афганистана ушли, а кто там остался?
Я прошу прощения, всё, эту спасибо. Фразу действительно я сказал, но по другому поводу.
Все, пожалуйста,
там
ваш вопрос.
Там информационный повод был другой.
Угу. Ваш вопрос, пожалуйста. Все. Извиняюсь, так получилось. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Здравствуйте. Полина Петровна, Москва. Спасибо
пожалуйста.
Вам большое. Скажите, пожалуйста, на каких языках были написаны договора и как, на каком языке? Ведь говорят, что у нас письменность только после принятия христианства появилась.
Нет. Ну,
спасибо. Я думаю, что письменность появилась сразу после того, как мысы начали. Я думаю, это последовательность такая.
Ну, давай я отвечу. Значит, в летописи написано, что были исполнены две хартии на двух языках. Одна хартия была написана на греческом языке, и другая хартия на языке, который был доступен восточным славянам.
Это практически дословно? Или как это было сформулировано?
Дословно.
Все, понял.
Две хартии на двух языках.
Все, я понял.
Да. При написании Иоанном, это же текст, я же его зачитывал.
Да.
Сейчас просто не стану копаться. Да, это было две копии договора, одна на греческом языке, а вторая копия... Ну, у славян была письменность, тут нет ничего удивительного.
Пожалуйста, ваш вопрос... Здравствуйте.
Алло, да, не успел задать вопрос.
Давайте.
Во-первых, спасибо, а теперь вопрос.
Да.
Ну, где книгу уже купить, я знаю. Сейчас поеду покупать. А теперь вопрос.
Я бы, извините.
А как вы относитесь, Евгений? Вот, одно, то, что историю переписывают, это уже понятно. И нам говорят, что мы там древние, дремучие и все остальное. А вот Носовский... Он...
Фоменко.
Все, Носовский, Фоменко.
Фоменко, да. Они правы или нет?
Ага. И я бы... Вы сначала, перед тем, как ехать в Библиоглобус, вы бы по интернету посмотрите.
А я уже сейчас смотрю.
А,
все, за компьютером.
Все, извините.
Да, значит, по поводу Фоменко и Носовского, вы знаете, я их стал читать с интересом в свое время. Ну вот, а потом, когда они вывели японцев от донских казаков, у меня как-то интерес, честно говоря, пропал. Вот последнее, что я от них слышал...
Подожди.
Сейчас.
Самураи пошли японские от донских казаков. Да. Они сделали себе некие пластические операции.
Ну что, ну не так подробно, Леонид. Не так подробно. Вот над этим святым издеваться не стоит. Ну вот, и последнее, на чем я поставил точку в восприятии Носовского и Фоменко, значит, по радио, ну, за рулем деваться некуда, они рассказывали о том, что Европа подменила Петра Первого, и пришел другой Петр Первый, то есть в Великое посольство ушел один Петр Первый, а пришел другой человек, типа похожий. Ну, типа, да, как это называется, весьма вероятно, да?
И он, я так понимаю, отравил Скрипалей, да? Чуть смеется, я серьезно смеюсь.
Сейчас.
Обидно.
Да, но там в чем мотивировка? Вот он Стрельцов уничтожил, вот он это самое, вот это был уже посланец Запада. Но у меня сразу возникает вопрос, даже не как у аналитика. Запад тогда прислал бы католика. А Петр приехал православный. Подмененный Петр приехал православный.
И, по крайней мере, это был бы человек, который, очевидно, каким-то образом проводил бы эту
европейскую политику.
Да, может
и
быть.
Был бы любезен Европе.
Конечно.
А Петр остался Европе нелюбезен. Более того, они страшно его боялись. Поэтому подложные завещания Петра Первого и так далее, и так далее. Поэтому, ну, читайте Фоменко и Носовского для того, чтобы делать правильные выводы. То есть читайте их от противного.
Угу.
А я бы даже сказал от очень противного.
У нас толерант. Ты что? Все, Жень, огромное спасибо. Надеюсь, не в последний раз. Все будет нормально. Услышимся в следующее воскресенье. До свидания. Новости.
Спасибо.